Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Лейгойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Хочется сегодня начать разговор вот буквально словами, которыми наш любимый с вами писатель начинает наш любимый с вами роман. Начиная жизнеописание героя моего, нахожусь в некотором недоумении. Вот, я тоже нахожусь в некотором недоумении, когда включаю любое средство, которое доносит до нас новости, и очередной раз натыкаюсь на слово «коронавирус». Но, по-видимому, уйти от этого невозможно. Даже Синод Русской Православной Церкви на этой неделе вынужден был сделать специальное заявление по этому поводу. Но хотелось бы немножко... под другим углом зрения взглянуть на эту проблему. В особенности меня впечатлило выступление представителя Русской Православной Церкви при Европейских международных организациях архимандрита Филиппа Рябых, который на эту тему, в общем, достаточно пространно высказался в связи с тем, что в некоторых частях Европы уже есть предписание от светских властей не совершать богослужений в храмах. Ну и, естественно, то, что мы все уже знаем, то, что Папа Римский теперь со своей традиционной воскресной проповедью выступает онлайн, проводит аудиенции онлайн, собор Святого Петра и прилегающую площадь закрыли для посещений, то есть, ну, в общем, по полной программе изолировались. И вот отец Филипп, он о чем говорил? Позволю себе процитировать. «Мы оказываемся на грани того, что мы лишимся участия в Евхаристии и причастия тела и крови Христовых». И он напомнил слова святых отцов о том, что мир держится на совершении литургии, и если литургия прекратится, если литургию нам запрещено будет совершать, чем же будет жить мир? То есть на самом деле он сравнивает ситуацию, которая сложилась сейчас в Европе, с той ситуацией, которая была в Советском Союзе, когда шла тотальная борьба с церковью, церкви закрывались, невозможно было совершать Евхаристию. Вот такого рода вызов, он как-то оценивается священноначалием нашим?
Ну, я не готов сейчас говорить по поводу оценок священноначалия. Я могу сказать о заявлении, которое было принято, которое вы упомянули. Вот. Я с большим уважением отношусь к отцу Филиппу, давно его знаю, и знаю его как очень мудрого и ответственного пастыря, и слышу в его словах и переживания, и боль. Вот. Я, может быть, не вполне готов разделить опасения и вот эти сравнения, которые вы предложили, потому что, конечно, сравнивать ситуацию эпидемическую, которая, будем надеяться, через какое-то, все-таки надеюсь, что непродолжительное время завершится и пойдет на спад, с многолетним гонением на церковь, ну, по-моему, не очень корректно. Вот. И я думаю, что здесь очень важно, с одной стороны, не поддаваться панике и действительно не впадать в какое-то маловерие, вот, с другой стороны, соблюдать ну, какое-то вот здравомыслие и понимать, что, безусловно, наше отношение там, и вообще к Евхаристии, и наша вера в то, что при принятии святых тайн человек не может заразиться, все это так, но это же не означает, как вот мы говорили с отцом Максимом Козловым, когда были на пресс-конференции, что там та или иная вирусная инфекция православные храмы будет обходить стороной. Да? И это не вопрос там, современного человека, его отношения. Вот поверьте, что когда сейчас этот вопрос встал, то, естественно, мы там рассматривали и то, как церковь вела себя в разные подобные ситуации в прошлом, подробно описаны какие-то вещи, например, знаменитой книги, настольной книги священнослужителя, значит, отца Сергия Булгакова. Вот. И там, ну, приводятся те способы, к которым церковь прибегала, например, там, причащая больных дифтерией, да, когда использовалась отдельная лжица для причастия тех, кто заболел, вот, и здоровых причащали другой лжицей, вот, и, ну, и там какие-то другие меры, кстати, приводятся в том числе и те, которые там принимали, были синодом одобрены, не были, то есть не впервые церковь, безусловно, с этим сталкивается, и всегда... В общем, ну, то есть это не первый раз это происходит. Вот в данном случае мне кажется, что вот то заявление, если в целом по проблеме говорить, без этого сложно отреагировать на то, о чем вы сказали, то вот в заявлении Синода очень взвешенном, очень точном сказано о том, что, повторяю, что церковь никогда не отказывала верным вот в окормлении и в том числе в преподнесении святых тайн Христовых, и при этом важно не допускать вот легкомысленного отношения к ситуации. Вот мы, по-моему, даже с вами уже здесь говорили о том, что, скажем, ну вот если человек чувствует недомогание, если у него есть какие-то объективные показатели, температура, там, да, еще что-то, даже вне контекста вот коронавируса, ну, ему лучше посидеть дома. Ему лучше посидеть дома, если это продолжается какой-то длительный период, если, может быть, даже более серьезное заболевание, и ему тяжело без святых Христовых тайн, он может обратиться, и священник обязательно придет к нему домой, дома его причастит. Но находясь в состоянии вот, заболевшим, приходить в храм и представлять собой угрозу для тех, кто вокруг, да, ты же, когда ты входишь в храмовое пространство, да, это особое духовное пространство, но там же санитаризация-то не происходит мгновенно, да, и она не изолирует, так сказать, никакой колпак, так сказать, дезинфекции вокруг больного человека не образуется, да, и поэтому из христианского отношения, из человеколюбия, вот человек больной, мне кажется, конечно, должен остаться дома. Вот, и в этом смысле те предписания, сегодня, которые предпринимаются, да, кто-то может говорить, вот в прошлом такого не было. Так в прошлом возможностей таких не было. Да, вот не было возможности там, дистанционно проводить какие-то совещания, да, которые сейчас проводят. Посмотрите, что происходит. Понятно, что вот меры, которые принимают те или иные государства, и, может быть, наши правительства, они, ну, избыточные, но они неизбежно избыточные, потому что именно вот эта избыточность мер, она позволяет не допустить широкого распространения. Вот. Ну, вот, мне кажется, так. И могу сказать, что священноначалие Русской Православной Церкви серьезно к этому относится. Вы видели в заявлении выраженные соболезнования родным и близким тех, кто потерял... тех, кто ушел, да, вот из-за этой болезни, и молитва, и призвание к молитве о врачах, которые самоотверженно трудятся сейчас, чтобы остановить распространение этой болезни. Вот. Поэтому, мне кажется, и, кстати, даны конкретные практические предписания, я тоже призвал бы к ним с вниманием отнестись, их не игнорировать. В частности, в заявлении сказано о том, что важно в этой ситуации, особенно в тех регионах, где существует опасность уже доказанная, и распространяется заболевание, прибегать вот к дезинфицирующей обработке киотов, икон, которым верующие прикладываются, и для запивки после причастия, да, когда люди запивают, использовать одноразовые стаканчики. Ну, в каких-то храмах они у нас сейчас используются, но чаще всего это несколько чашек, как мы знаем, из которых все запивают. Но вот Синод принял такое решение, и мне кажется, очень важно ему последовать. Я даже был, знаете, честно вам скажу, расстроен, когда вот в Фейсбуке я опубликовал заявление, и вот были какие-то комментарии. Там одна дама написала, что это за странные решения, почему так. Ну и дальше пошли какие-то фантазии по поводу того, что запивать нужно компотиком дома и прочее. Это, к сожалению, показывает очень низкий уровень у церковного сознания, как в плане отношения к решению священноначалия. Да, это как раз-таки, знаете, вот дух мира сего, когда человек, вот он сам себе, так сказать, режиссер, сам себе синод, сам себе там епископ, и он считает, что он может решать. А то, что там священный синод решил, да, это для него не указ. Вот. И при этом вводятся какие-то странные вещи, серии запивки дома там, и так далее. Ну, это...
Но мне кажется, что отец Филипп имел в виду немножечко иную ситуацию. Я, просматривая вот ветви обсуждения этой темы в соцсетях, обратила внимание, люди, которые сейчас оказались волею судеб в той же Италии, где максимальные сейчас приняты правительством меры предосторожности, и где рекомендовано не собираться в храмах в таком количестве, чтобы нельзя было соблюдать дистанцию хотя бы метр от одного человека до другого.
Да.
Но при этом люди, которые сейчас там живут и ходят в храм, говорят, что, в общем-то, ничего нету. Вот помимо средств массовой информации, помимо вот этой вот панической ноты, которая все время звучит, в обычной жизни, говорят они, ничего, в принципе, серьезно не изменилось. В церковь ходит ровно столько же людей, сколько ходило. Никакой там панической боязни к чему-то прикоснуться не наблюдается. В общем, то есть мне кажется, что отец Филипп имел в виду несколько иное, что это некий новый механизм, который при желании, при определенном стечении внешних обстоятельств, может быть включен для того, чтобы перекрыть верующим возможность совершать
Евхаристию. Я понимаю, но я все-таки не случайно все вернул в плоскость реально существующего, в действительности существующего заболевания и возможной реакции на него. Понимаете, вот если бы речь шла о закрытии, там, принудительном закрытии всех храмов в обязательном порядке на неопределенный срок, да, что действительно было бы, ну, можно было бы в каком-то смысле рассматривать как испытание нашей веры, да, то, наверное, можно было бы так вот ставить вопрос. Что происходит сейчас, насколько я понимаю, да, вот, скажем, с нашими храмами в той же Италии, получив предписание государства, да, вот, собственно, принимаемых мерах, в священноначале и ответственный за это архиерей принял решение следующее. Сейчас литургия совершается у нас в храмах в Италии. Она совершается без прихожан. Двери закрыты, вот, и совершается литургия священниками, потому что священники, естественно, вот в этом смысле, это как раз в духе того, о чем отец Филипп сказал. И потом верные пускаются к причастию небольшими группами, соблюдением, ну, определенных вот мер при входе в храм, причастии и так далее. Вот. Поэтому я бы тут не говорил о том, что вот сейчас идет, ну, принимаются какие-то меры предосторожности, связанные вот с прямыми предписаниями. Да? Вот. В Сингапуре у нас, например, наши слушатели могли это видеть, те, кто смотрит телеканал «Спас», была программа. И Сингапур, где, ну, собственно, пустые улицы и пустые там, в том числе и храмы другие, в наших храмах совершается богослужение, при этом там измеряется температура на входе, санитарное средство для обработки рук находится на входе в храм. Там, понятно, совсем немного прихожан, но, тем не менее, они есть, и тоже вот те, кто чувствует недомогание, остаются дома, может быть, кто-то из страха остается дома, тоже можно понять. Но, вы знаете, мне все-таки кажется, что когда речь идет, ведь, смотрите, все карантины, которые сейчас вводятся, они вводятся на какой-то ограниченный срок. 2-3 недели. Понятно, что они могут продлеваться, но, с другой стороны, давайте, опять же, вот я предлагаю быть, так сказать, трезвенными реалистами. Да, в Китае на сегодняшний день, по крайней мере, ситуация такая, что она уже идет на спад. Да. А в Европе пока нет, скорее еще не достигла пика, но, тем не менее, мы понимаем, что это некое ограниченное по времени. Вот поэтому вот мне кажется, что... Вот, ну, как-то, когда будет испытание веры, да, вот у наших отцов и дедов, у новомучеников, там не было сомнений в том, что происходит. Это вот такая страшная ситуация и связанная, действительно, ставившая нередко на кон вот, вопрос того, готовы люди ради сохранения жизни или там, здоровья отречься от Христа. Мне кажется, что такой ситуации сейчас совершенно точно нет. И начинать об этом говорить, вот переводить это все в какую-то такую плоскость, ну, как сказано, что, да, поправьте меня, там, как точно говорят, с креста не сходи, но на крест не напрашивайся, да, вот бежать как-то навстречу подвигу, ну, как-то не принято в православной традиции. Придет время испытаний, посмотрим, кто из нас чего стоит. Но вот призывать это время и в каких-то ситуациях действительно сложных, но не имеющих отношения, на мой взгляд, прямого к испытанию веры, вот пытаться их в эту плоскость переводить, ну, вот так мне, я могу ошибаться, но в случае сугубо моя точка зрения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер. И мы говорим о итогах первого в этом году заседания Священного Синода. Владимир Романович, вот помимо заявления, связанного с эпидемией коронавируса, было принято очень много решений. Там огромная была повестка дня.
Да, 29, по-моему, журналов было.
Вы, как человек, который присутствовал, что бы выделили...
Я на заседании не присутствовал, но, естественно...
Как наиболее... Да. Что бы вы выделили как наиболее важные пункты этой повестки дня?
29 журналов – это много, она очень разнообразная была. Собственно, Святейший Патриарх основные пункты вот во вступительном слове обозначил, он говорил и о ситуации в мировом православии, поскольку вы знаете, что был журнал, посвященный встрече
в
Омане, о которой мы с вами подробно очень говорили. Безусловно, это важнейшая тема, которая, ну, появляется сегодня главной на повестке дня церковной. Вот. Ну и там были сопутствующие этой теме журналы. Были ряд кадровых вопросов, у нас изменился архиерей в Вене, поменялся архиерей в Аргентине, вот там викарные архиереи появились в некоторых епархиях, у нас изменилась настоятельница горнего монастыря Иерусалимского, матушка Георгия, она теперь является почетной настоятельницей.
Но она очень пожилая.
Она очень пожилая, и она, понятно, что уже это все было очень тяжело, и она удивительный, конечно, совершенно человек такой, который все это, так сказать, поднял, и все эти годы самоотверженно служила церкви, там, в монастыре, там, где она, собственно, и остается. Вот, и замечательная монахиня сейчас является настоятельницей из Дивеевского монастыря, благочинная мать Екатерина, вот, которая синодом определено быть настоятельницей. Это вот такие тоже важные изменения. Вот, безусловно, это журнал, связанный с заседанием, вот, о котором мы также с вами здесь говорили, Межрелигиозного совета России, где обсуждалась тема изменений в Конституцию. И вообще, вы знаете, если позволите, я бы хотел несколько слов сказать, потому что у нас вот было напряжение, связанное с так называемыми детскими поправками. Понятно, что можно любой текст до бесконечности филигранить, стилистически там, углубляться в словари, читать определения разных слов, находить там разные оттеночные и прочие значения. Но мне кажется, что вот, тем более сейчас, когда вот, собственно, все процедуры уже завершены, мы ждем решения Конституционного суда, прежде чем это все будет вынесено на голосование. Но мне кажется, что, конечно, невозможно не замечать совершенно уникальной ситуации. Я не хочу сейчас вдаваться вот в дискуссии сугубо политические, но меня вот как православного человека не может не радовать то, что, посмотрите, в Конституции выносится на голосование, по крайней мере, поправка с упоминанием Бога. В Конституции закреплена тема определения брака как союза мужчины и женщины. В современном мире, в ситуации, в которой мы живем, в окружении нашем, многие страны давно уже от этого отказались на практике. В Конституции утверждается приоритет семейного воспитания и семейных ценностей, предлагается утвердить. Да? Социальные поправки, посмотрите, вот социальный характер поправок многих очевиден, ядра у этих поправок, индексация пенсии ежегодная в основном законе будет зафиксирована. Да? То есть каким-то образом все-таки вот эти последствия тяжело пережитой пенсионной реформы, да, вот, устраняются, да, насколько это возможно. А как можно в этой ситуации вот, ну, не поддержать, вот, на мой взгляд, то, что происходит? И, повторяю, если вернуться к поправкам, связанным с упоминанием Бога, с определением брака как союза мужчины и женщины, вот 5 лет назад, мне кажется, никто бы всерьез такой вопрос не решился поставить. Это очень серьезные изменения, очень важные, которые, мне кажется, надо с благодарностью поддержать.
Там, помимо этого, были еще, насколько я просматривал опубликованные журналы Синода, там было решение по поводу тематики рождественских чтений на будущий год.
Да, да, но поскольку это юбилей Александра Невского, то тема, связанная с Александром Невским, Там сейчас я точную формулировку...
Звучит это Александр Невский, двоеточие, Запад и Восток, историческая память народа.
Да, мы очень долго на Высшем церковном совете дискутировали, обсуждали эту тему, предлагались разные варианты, не хотелось уходить от памяти Александра Невского, и при этом понятно, что это необходимо с современной ситуацией связать, и, потому что, естественно, мы не можем, так сказать, на таком большом форуме говорить только в исторической такой... ретроспективе. Вот. Ну, поэтому вот выбрана была тема и поддержана членами Высшего церковного совета, связанная вот с отношениями Запада и Востока, да, и с современной ситуацией.
Ну, а как это сочетается с Александром Невским? В общественном сознании в значительной степени сформулированным фильмами Эйзенштейна, он в основном с западными соседями воевал у нас.
Да, но при этом...
С восточными он как-то дружил, узнал.
Ну да, так а мы же не говорим, что он, что Запад и Восток имеется в виду, как те, с кем надо воевать. Нет, это именно вот рассмотрение этой ситуации, повторяю, как в ретроспективе, так и в перспективе. Поэтому, мне кажется, вполне имеющий право на существование постановка вопроса такая. Почему нет?
Ну, помимо этого еще Синод включил в список святых новомучеников и исповедников, целый ряд святых, которые канонизированы даже да. зарубежной церковью.
И еще одно имя добавлено уже комиссии нашей.
Это такой, такая модель на будущее. То есть у нас полностью совпадают святцы с теми нашими собратьями, которые прожили весь 20 век без нас.
Ну, если бы они полностью совпадали, то не было бы этого включения, да, сейчас по понятным причинам, да. Но я сейчас не готов сказать, насколько они расходятся, но мне кажется, это важно, важное решение.
Я почему спрашиваю? Потому что вообще... В те времена, когда о воссоединении двух этих ветвей Русской Православной Церкви никто еще даже и не думал всерьез, в основном те, кто были канонизированы Русской зарубежной церковью, все равно местно почитались здесь. И даже не на уровне келейном, вот были акафисты, которые привозили, присылали, вот читали люди, ну, пускай не в храме, а все равно, в общем, это почитание сохранялось общим.
Да, но при этом вопрос канонизации вопрос очень серьезный, и понятно, что, скажем, в условиях, в которых зарубежная церковь находилась, не было возможности, может быть, такого детального изучения обстоятельств смерти или жизни всех там, священников, мирян, которые вот в этом контексте рассматривались. Поэтому я очень высоко оцениваю труды нашей комиссии по канонизации и считаю, что они, конечно, огромное дело делают. Поэтому вот понятно, что вот это вот включение, связанное в том числе и с работой наших структур, которые отвечают за это, оно очень важно и оно очень выверено.
Вас, насколько я поняла, включили в межведомственную координационную группу по преподаванию теологии. Что это такое и какие задачи у этой группы?
Ну, речь идет о том, что мы считаем очень важным преподавание теологической дисциплины в светских вузах, и вы знаете эту всю длинную эпопею за появление этой дисциплины. Вот. И, конечно, очень важно, чтобы был некая рабочая группа в церкви, которая бы наблюдала за тем, что происходит, помогала, да, принимала как-то участие вот в этом процессе, который не так просто идет и в разных вузах. Вот. И здесь очень много, так сказать, входящих особенностей. Вот, я думаю, что просто если сейчас подробно говорить, это слишком много времени займет. Но просто вот это связано, это, создание этой группы связано с тем с той ролью, которая вот отводится церковью этому процессу появления богословия в светских вузах, и, конечно, важностью понимать, что там происходит. Вот, поэтому это такое...
А
вот...
вы у себя в МГИМО сталкиваетесь с каким-то интересом студентов к теологии именно?
Ну, именно к теологии он, может быть, не такой широкий, а вот вообще к тематике религиозной, конечно, но я вообще считаю, что этот интерес – это константа, и он всегда у человека есть, он по-разному может проявляться, вот, но он, безусловно, есть, потому что это, ну, это глубинные вещи, связанные с человеческой жизнью.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».